Приветствую всех. Очень рад, что мы можем быть вместе. Сегодня 2 декабря, среда вечер, здесь в Калифорнии, в Фолбруке. Меня зовут Дэн Хаутон, и с нами доктор Уэс Янберг. Мы продолжаем наш разговор, который начали 2 недели назад. Мы говорим о том, что можно сделать дома, чтобы защититься от COVID-19 или от осложнений, даже если мы заболеем. Мы очень рады, что вы присоединились к нам, смотрите это видео, и мы поговорим сегодня о дополнительных стратегиях подготовки. В прошлый раз мы говорили о витамине D, но сегодня мы хотим продолжить, может быть, немножко о витамине D, какие последние новости есть, и о другом поговорим. Да, за последние 2 недели были опубликованы 2 важных исследования. Одно из них рассматривало людей, которые имели позитивный тест на COVID-19, но у них не было симптомов или очень незначительные симптомы были, и им давали 60 тысяч международных единиц витамина D в течение недели, 7 дней, и хотели посмотреть, как быстро они смогут восстановиться и иметь негативный тест на вирус через 21 день. И мы рассмотрим это исследование, очень интересное положительное исследование было. Второе исследование было отрицательное исследование, мы бы назвали так. Оно бросило вызов предположение о том, что витамин D может помогать при COVID-19. У участников уже 10 дней были серьезные симптомы COVID-19, прежде чем им давали витамин D. Это исследование очень отличалось от исследования в Кордобе, в Испании, о котором мы говорили, где явное улучшение было у людей, когда им правильно назначали витамин D. Но это исследование проводилось в Бразилии, и оно еще должно быть опубликовано в научной литературе. Оно просто так стало доступно для всех, прежде чем оно получило обзор в научной литературе и отклик других ученых. Поэтому это еще должно произойти. Но уже многие критики витамина D воспользовались им, чтобы говорить о том, что витамин D не так уж полезен. Но в конце нашего разговора сегодня мы рассмотрим это исследование, и мы посмотрим, как крупные ученые указывают на недостатки этого исследования. И нельзя на основании его делать выводы, что витамин D не помогает пациентам, которые больны COVID-19. Да, я знаю также, что в этом исследовании, по сути, сравнивали яблоки и апельсины. То есть, не точно оно было сделано. Да, то есть, витамин D все-таки играет важную роль в защите нашего организма. Хорошо, давайте сегодня мы посмотрим на картину в целом, картину нашего здоровья в целом. Вот сегодня люди находятся дома, мы видим, как больше и больше людей попадает в больницу. У нас в районе Сан-Диего в 2 раза за последнее время увеличивалось количество госпитализаций. Поэтому мы сегодня хотим поговорить о том, что можно делать дома. Немножко хочу спросить вас о йоде. Да, о йоде. Но о йоде можно много говорить. Я не слышал, чтобы много врачей говорили о использовании йода в профилактических целях или для того, чтобы уничтожать вирус контактным методом. У меня есть все научные исследования со мной сегодня, их много есть. Они показывают, что йод можно эффективно использовать в общем для населения, а также для медиков в лечении людей, они занимаются лечением людей для себя профилактически. особенно стоматологи, люди, которые, знаете, имеют контакт с вашим лицом, с вашим ртом, как стоматологи, и понятно, что любая инфекция, которая у вас есть, будет воздействовать на них. И поэтому есть исследования, которые показывают, что можно использовать йод для ополаскивания ротовой полости, носа также, а также для рук. И этот раствор может убивать практически любой вирус. Полиомиелита, эболы. Я, кстати говоря, переживаю за эболу больше, чем за коронавирус. Но на сегодня доказано, что и вирус коронавируса йод полностью уничтожает за 15 секунд. И причем при очень низких концентрациях. Хорошо, а почему же тогда не используется он? Ну, мы говорили уже об этом еще с февраля. С тех пор, как мы начали только переживать о том, что может произойти. И я оставлю, может быть, это на конец нашего разговора. Есть много исследований, много информации. Я принес с собой даже раствор калия и йода. Очень слабый раствор, его можно использовать и опрыскивать рот и нос. И, ну, фактически вы таким образом создаете защитный барьер, щит, можно так сказать, который будет уничтожать вирусы, любые вирусы, контактным методом. Мы с своей семьей используем также с тех пор, как мы начали говорить об этом в феврале. И мы понимаем, что это очень, очень эффективное средство. Да, да, мы сейчас только вступление дали по этой теме. Но мы поговорим позже об этом еще. В феврале я узнал информацию, что после пандемии испанки 1918 года правительство США, конечно же, было чрезвычайно озабочено тем, что делать. Да? 600 тысяч людей умерло тогда где-то за полтора года. Это очень много людей, это очень высокая смертность была. И больше 25 лет исследовали этот вирус, и конечное заключение было, что ничего не является более эффективным для защиты от вирусов, поражающих дыхательные пути, чем йод. Можно, даже в школах его применяли, его распыляли в классных комнатах распылителями, для того, чтобы защитить учащихся. Это еще в 40-е годы было. Врачи могут использовать это для того, чтобы маски свои, модели N95, попрыскать, и таким образом дополнительная защита обеспечивается. Хорошо, давайте посмотрим на картину в целом теперь. Есть 8 природных средств лечения, плюс еще несколько, еще два принципа. Мы будем говорить о 10 принципах. Сон, например, это то, что я всегда стараюсь получать столько, сколько нужно. Насколько важен сон? У меня не всегда получается, конечно, но я стараюсь. Ну, что касается любого аспекта нашего здоровья, то ли оптимизации работы нашего мозга, профилактика когнитивных нарушений, или с возрастом нарушений, которые приходят, или оптимизация иммунной системы. Важно понять, что сон играет критическую роль. Можно несколько часов изучать разные исследования, которые указывают на то, как недостаток сна, даже одно недосыпание, когда человек там или фильм засмотрелся, или пытался домашнее задание закончить, или какой-то проект на работе и так далее. И вывод такой. если вы не досыпаете. А важно, чтобы мы хотя бы 2 часа до полуночи уже спали. Потому что это то, что оптимизирует нашу иммунную систему. Это то, что увеличивает нашу способность производить мелатонин, когда вы спите. То есть он... Мелатонин восстанавливает организм. Это гормон, который очень сильно поддерживает иммунную систему. То есть, если вы высыпаетесь, и ваша иммунная система на следующее утро будет оптимально работать. Но исследования показывают, что если вы на 3 часа позже ложитесь, то есть, если вы обычно в 10, а теперь вы легли в час ночи. И для многих людей это, кажется, не так поздно. Я слышал о том, что в среднем сегодня студенты старшей школы ложатся в час ночи где-то, потому что у них много домашних заданий. Я не знаю, зачем такое делать, когда мы учились, у нас никогда такого не было. Но по сути, этим мы привлекаем или мы способствуем развитию болезни Альцгеймера позже в жизни. То есть очень важно высыпаться. То есть если человек на 3 часа позже ложится спать, на следующее утро его иммунная система, врожденная иммунная система, способность ее бороться с вирусами, инфекцией, снижается на 30-50%. Это очень много. И вы понимаете, вы... Если у вас оптимально работает иммунная система, она очень легко справляется с какой-то инфекцией. Или же она может поддаться, и этот вирус начнет размножаться в вашем организме, и в конце концов у вас будет риск серьезных осложнений или даже смерти. Поэтому вывод можно сделать такой. Почему мне каждую неделю звонят пациенты, говорят, вот мой сын, моя дочь в колледже там, они заболели коронавирусом, и они очень в тяжелом состоянии сейчас. И я говорю, если бы у меня возможность была раньше поговорить, обычно это происходит, потому что они поздно ложатся спать, как студенты, или же они выпивают. Выпивать, 4 порции пива, это вроде бы не так много, но даже 2 порции пива. Помните, мы говорили с вами о СПИДе, о этих смертельных заболеваниях, которые были в конце 80-х, 90-х. 2 порции пива снижает риск, если человек сталкивается с ВИЧ-вирусом, снижает его риск побороть этот вирус. Поэтому да, даже если вы со сниженной иммунной системой столкнетесь с небольшим количеством вируса, вы можете заболеть. Вирус тогда закрепляется и начинает размножаться очень быстро, в течение 5 дней. Хорошо, некоторые люди спят, как младенцы. Я ложусь спать, и я отключаюсь просто. Да, ты благословен. Да, Кэрен, моя жена, говорит, почему ты так быстро засыпаешь? Мне нужно 45 минут, чтобы заснуть. Очень много бессонницы сегодня в нашем обществе, особенно у нас в США. Как можно помочь людям восстановить сон? Можете подсказать? И вот человек может задавать вопрос. Я не сплю просто. Как мне спать больше? Ну, я знаю, что вы ходите на прогулки каждое утро с женой. Да, для того, чтобы улучшить сон, первое, вам необходимо регулярно делать физические упражнения. Вы делаете легкие упражнения после каждого приема пищи, хотя бы 10 минут. Это помогает выровнять ваш сахар крови. Если у вас предиабет или диабет, это критично важно для вас. Потому что исследования показывают, исследования из Англии, а в Англии там следят за каждым гражданином. 31% всех смертностей от COVID-19 в Англии – это диабетики были. То есть, поэтому мы говорим о защите, о профилактике. Большинство детей, даже взрослых в Соединенных Штатах, не имеют высокого риска. Но если у вас есть сопутствующее заболевание, и чем старше, тем выше вероятность этого, не обязательно с возрастом увеличивается риск, но это с состоянием здоровья. Если у нас есть диабет, предиабет, ожирение, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, аутоиммунные заболевания, это делает нас более предрасположенными не только к инфекции, но и к тому, чтобы иметь серьезные симптомы, повышается риск госпитализации и смерти даже. То есть третья часть всех смертей из-за коронавируса в Англии была связана с диабетом. Хорошо, если кто-то смотрит нас сейчас, и он болен диабетом. То есть важно для этого человека высыпаться? Абсолютно важно. Хорошо. Физические упражнения, мы с женой это делаем. Хорошо, что еще вы можете посоветовать? Посмотрите на время приема пищи. Я часто разговариваю со своими пациентами о том, чтобы они питались 2-3 раза в день, в зависимости от их обмена веществ и самочувствия, но чтобы они не перекусывали еще. Если вы не перекусываете, тогда ваш организм лучше переваривает пищу и готовит вас к сну вечером. Не нужно поздно ужинать. Лучше за 3 часа, а то и за 4 часа до еды, до сна последний раз принимать еду, чтобы органы пищеварения могли отработать, сделать свое дело, и затем могли отдыхать, чтобы организм не пытался и переваривать, и спать одновременно. Хорошо, еще одна мысль у меня есть, прежде чем перейдем к другой теме. Вы упомянули мелатонин. Я знаю, что мелатонин – это... Он влияет на иммунитет также. Кто-то прислал мне несколько рекомендаций из университета штата Вирджиния по мелатонину, что он играет важную роль в профилактике коронавируса. Вы говорите, что не то... Я говорю коронавируса, вы говорите SARS-CoV-2. Ну да, это коронавирус, это болезнь, которая вызвана вирусом, который называется SARS-CoV-2, то есть. Хорошо, то мелатонин помогает в профилактических целях. Да, там в этом университете доктор Палмерик является заведующим легочной реанимацией, и они советуют, да, и оптимизировать уровень витамина С, цинка, мелатонина в профилактических целях сейчас, особенно если у вас повышенный риск, если у вас есть избыточный вес, гипертония, то есть любые вот эти хронические заболевания, у вас повышается риск. И особенно те, кто имеет эти болезни, должны обратить внимание на эти простые средства, о которых мы говорим, для того, чтобы оптимизировать работу своего организма. 3 миллиграмма мелатонина, обычно это доза в таблетках. Те, которым не удается хорошо спать, я советую даже 15 миллиграмм. Но в среднем где-то человеку нужно от 1 до 3 миллиграмм для профилактики, для улучшения сна. Хорошо, и так важно спать. Давайте к другой теме перейдем, это отдых. Есть разница между сном и отдыхом. Приведу иллюстрацию. Мой Шурин позвонил мне где-то недели две назад, и он сам переболел коронавирусом. У него в семье 6 человек болели, но у него самая серьезная ситуация была. И он так рад был, что он выжил, и он сказал: «Дэн, спасибо за то, что ты поддерживал там и так далее». Я говорю, подожди. Исследование в университете Миннесота показало о том, что у человека повышен риск других осложнений после того, как они переболели. Да, нам необходимо отдыхать после даже того, как мы переболели. То есть, есть разница между тем, что мы хорошо себя чувствуем, чувствуем здоровыми и являемся здоровыми. У меня есть пациенты, которых я веду дистанционно во Флориде, там в Нью-Йорке, и они, может быть, кто-то из членов их семьи заболел коронавирусной инфекцией, и так как где-то они дали себе слабинку, там выпили немного или не доспали и так далее, они стали более предрасположенными. В общем-то, они более здоровые были, чем общее население, но они все равно заболевали. И, конечно, они в более легкой форме перенесли коронавирус, но им нужно было больше месяца, чтобы восстановиться от слабости. И это подчеркивает еще раз этот принцип, который вы затронули, о важности отдыха. Мы помним еще после испанки 1918 года, что один из важных методов защиты от заболевания вирусом, чтобы придерживаться постельного режима, чтобы отдыхать, много отдыхать. Если вы заболеваете, у вас даже легкая температура, сразу же ложитесь. Постельный режим нужен. Это важно для того, чтобы дать иммунной системе всю энергию необходимую, чтобы она могла бороться с вирусом, потому что она борется за вашу жизнь, и ей нужно дать 100% энергии. Поэтому важно не день-два постельный режим соблюдать, но правило такое, что когда у вас уже прошла температура, нет никаких симптомов, и вам кажется, что мне нужно возвращаться на работу. Ну, это, кстати, одна из причин, почему мы говорим, что 14 дней нужно выдержать. Сейчас уменьшают до 10 дней. Если нет симптомов и негативный тест, 7 дней. Но в это время нужно отдыхать хотя бы еще 2 дня, а может быть даже больше, в зависимости от вашего состояния. Здесь нужно уже индивидуально подходить. Вы должны помнить, как быстро вы восстанавливались в прошлом от болезней. COVID-19 может затухать, знаете, когда человек не имеет симптомов, но вирус присутствует в организме. И может быть поствирусный синдром. Поствирусная невралгия, может быть. Могут быть серьезные неврологические осложнения. Есть данные после испанки, что дети, которые рождались в то время, намного больше или выше имели риск развития болезни Паркинсона или других заболеваний неврологических. В конце концов, этот вирус дойдет до нас с вами, в любом случае, до всех. То есть нам необходимо и держать дистанцию, и маску носить, и так далее. Но нужно иметь сильную иммунную систему. Вот об этом мы как раз говорим сегодня. Хорошо, еще один вопрос. Я говорил с одним товарищем, у него брат заболел коронавирусом. Он очень активный физически, но у него есть дома спортзал. Он заметил, что после того, как он переболел и вернулся в спортзал, его пульс увеличился где-то на 10 ударов. То есть раньше он делал упражнения, и у него там все оборудование есть, он следит за пульсом своим. И он заметил, что на 10 ударов в минуту вырос пульс. Да, это прекрасный пример того, знаете, мы все такие, вот мы переболели, ага, надо работать, ничего, если я устал, ну, без труда не вытянешь и рыбку из труда, так, надо работать, возвращаться на работу и так далее. После болезни нужно еще восстановиться, нужно дать время на восстановление, чтобы иммунная система полностью уничтожила этот вирус. Иначе, если вы начнете давать нагрузки физические, то у вас может начаться рецидив. И вирус, даже если его немного там оставалось, он может укорениться в вашем организме, и затем хроническая у вас будет инфекция какая-то, затуманенное мышление, надпочечники будут плохо работать. То есть можно затянуть болезнь. Мы не говорим о том, о легкой прогулке, там это все можно, но не нужно давать нагрузки. То есть тот факт, что пульс увеличился на 10 ударов в минуту, это говорит о том, что что-то ненормально в организме. Нужно сбавить нагрузки. Хорошо, следующая тема – это вода. Мы говорили о сне, отдыхе, о воде. Но вот это H2O, насколько это важно. Вода играет очень важную роль. Я раньше бегал марафоны, когда был моложе. Сейчас я так в баскетбол только играю. Мы, когда бегали марафоны, тренер говорил, если ты позволишь себе почувствовать жажду, все, сходи с дистанции, ты не сможешь пробежать марафон. Поэтому мы пили постоянно. Если ты даже не хочешь пить, после одной-двух миль, все равно надо пить. Поэтому это критически важно, чтобы мы имели оптимальное потребление воды. Что здесь можно сказать? Привычка, которую я выработал для себя, когда мы только просыпаемся, после того, как мы там сходили в туалет, взять воды, подогреть ее, и я беру большую чашку такую, теплой или горячей воды. Многие люди пьют кофе, я пью воду. Где-то около 400 миллилитров воды, до пол-литра воды я выпиваю с утра. И затем нужно между завтраком и обедом также выпить. Также, если вы забываете, поставьте себе напоминание на 10 и на 3, и пейте много воды, от 16 до 20 унций. Ну и, конечно же, кроме этого, нужно дополнительно пить, можно меньше. Хорошо, мы здесь в Фолбруке живем, и у нас здесь база морских пехотинцев есть недалеко, и они часто приходят в церковь. Я помню эти ребята, морские пехотинцы, которые проходят очень серьезные тренировки, они постоянно пьют воду. Их научили, чтобы они это делали, чтобы их организм работал в оптимальном состоянии. И так воду нельзя недооценивать. А как насчет свежего воздуха? Ну, из-за того, что вода очень хорошо оптимизирует работу иммунной системы, в конце концов, иммунная система работает через обращение, то есть через циркуляцию. Это лимфатическая система. Если недостаточно воды, то обращение или циркуляция замедляется. Опять же, исследования после испанки 100 лет назад показывали, что люди, которые заболевали, если они соблюдали постельный режим на улице, то есть не в помещении, а на улице, и они были на солнце, они намного быстрее восстанавливались благодаря свежему воздуху и солнечному свету. Ну а как сейчас? Да, я очень рад, что сегодня наши медики осознали ошибку прошлого локдауна, потому что были страны в Европе, где арестовывали людей, даже если они у себя во дворе находились. Потому что им казалось, что увеличивается риск заболевания во дворе, чем в доме. Но на самом деле это не так. Они закрывали пляжи, они закрывали парки, они закрывали все это. Но теперь говорят, что нет, можно там находиться, потому что снижается риск передачи вируса на улице, и там, где солнечный свет. Да, есть большие преимущества от того, что человек находится на улице. Солнечный свет – это вообще удивительное средство. Он активирует нашу иммунную систему многими путями, не только с помощью витамина D. В прошлый раз мы говорили о том, что солнечный свет – не самый лучший источник витамина D, особенно для престарелых людей, кто нуждается больше в этом. Вот почему нам необходимо принимать пищевые добавки. Но все еще, солнечный свет очень полезен для вас и для меня. И это он работает как дезинфекция, он улучшает настроение, снижает стресс, усиливает работу иммунной системы, стимулирует выработку мелатонина потом, когда вы спите ночью. То есть я говорю своим пациентам, что нам нужно планировать, чтобы хотя бы час в день проводить на улице. Не очень многим людям удается, это особенно когда солнце сегодня садится еще до 5 вечера. Но постарайтесь во время обеда побыть на улице, прогуляйтесь после завтрака или после обеда на солнце. Я стараюсь плавать в бассейне у себя, и как раз солнце в это время встает, и это дает возможность получить, конечно, и свежий воздух, и солнечный свет. Хорошо. Мы говорили о том, чтобы не делать быстро большие физические нагрузки после болезни, но мы говорили о пользе легких нагрузках. Мы ходим на прогулки, мы проходим где-то 15-20 тысяч шагов. Ну, здесь мы в Южной Калифорнии, конечно, живем, у нас прекрасная погода. А как насчет людей, которые живут в Миннесоте или в Дакоте, там, или в Вашингтоне? Я вспоминаю, когда мы жили в Висконсине. Моя жена оттуда. И знаете, -20 там, и она одевалась, и она гуляла там. Я не гулял тогда, я работал в офисе. Что делать людям, которые зимой вот живут в не очень благоприятных климатических условиях? Ну, не нужно побуждать людей ослабленных к этому. Ну, пожилой — это не значит обязательно ослабленный. Но если вы ходите неуверенно, и часто бывает обледенение, как в Мичигане сейчас, не нужно, конечно, выходить на улицу в это время, потому что можно и сотрясение мозга получить, и перелом шейки бедра и так далее. То есть, если вы уверенно себя чувствуете, то и ходите на прогулки, оденьтесь хорошо. Я помню, мне очень нравилось гулять зимой, мне нравится этот прохладный, холодный воздух, ты идешь еще первый по снегу чистому. В Мичигане мы жили, в Берриан Спрингс, и мы рано по утрам ходили. Да, то есть ходите, гуляйте, это очень хорошо. Если же вы ослаблены, Если вы не уверены о своей безопасности, то тогда можно использовать тренажеры и велосипед, и беговую дорожку, или, ну, просто можно стоять и делать упражнения дома, просто простую гимнастику, можно шагать на месте, если у вас проблемы с ногами, может быть. Но все равно вы можете делать хоть что-то. Подберите упражнения для себя. Ну, по-человечески говоря, мы любим находить извинения, почему мы не можем что-то сделать. Вместо того, чтобы подумать, что можно какую-то альтернативу придумать. То есть, ходите тогда дома, хоть по кругу в комнате своей. По ступенькам можете пройтись, можете приседания делать. Ну, любые упражнения можно придумать, и они все будут хорошие. Я всегда говорю своим пациентам, возьмите себе, загрузите на смартфон программку и 7 минут хотя бы делайте упражнения. И каждый день 7 минут упражнений делайте, которые будут держать в тонусе ваши мышцы и будут улучшать функцию мозга вашего. Хорошо. Питание теперь. Какие 2-3 основные пункта здесь по питанию, которые могут оптимизировать работу иммунной системы? Ну, первое, что я советую своим пациентам для того, чтобы улучшить их питание, я говорю, что нужно 3 стакана разных продуктов употреблять для того, чтобы сбалансировать свой рацион питания. И это связано с некрахмальными овощами. 3 стакана или больше зеленых листовых овощей. И я стараюсь половину где-то на завтрак употребить. То есть любые темно-зеленые листовые овощи. 3 порции хотя бы их. Если вы, конечно, их будете готовить, то объем их сильно уменьшится. Но они очень питательные. Там и витамин К есть. Витамин К очень важный получать, если вы большие дозы витамина D принимаете. Так же, как и витамина А тоже нужно. Мы говорили в прошлый раз об этом. Итак, это первый шаг. Второй шаг. 3 стакана некрахмальных овощей. Цветных причем. Вот эти пигменты, цвета, это вещества, химические вещества, фитохимические вещества, которые очень сильно влияют на экспрессию наших генов. То есть они включают хорошие гены, выключают плохие гены. Если только эти фитохимические вещества из настоящих природных овощей. Хорошо, мне нравится очень морковка, вот такая маленькая. Это тоже хорошая пища, да? Да, морковка, свекла, то есть любые цветные овощи, красный и сладкий перец. Третья категория, вы уже упомянули ее, это продукты, богатые серой. Это капуста, брюссельская капуста, лук, чеснок, лук причем разного вида, грибы. То есть много есть разных продуктов. Вы можете просто ввести в Google продукты, богатые серой, и старайтесь 3 порции в день их употреблять. Я каждое утро себе тушу их, и это у меня самый любимый мой завтрак. И вы получаете много питательных веществ здесь. Самая большая проблема с питанием в Америке и по всему миру, это то, что я называю питание очень высокое или богатое калориями, но бедное питательными веществами. То есть мы наедаемся калориями, но очень мало получаем питательных веществ, вот этих фитохимических веществ и других. Поэтому нам нужно меньше калорий сегодня употреблять, а больше питательных веществ. И с точки зрения питания, науки питания, необходимо получать все питательные вещества, чтобы наш организм мог оптимально работать. Но плюс нам нужно еще снизить потребление токсинов. И сегодня мы больше всего токсинов получаем с едой. Поэтому нам необходимо уменьшить употребление рафинированных продуктов, продуктов с содержанием сахара. Коронавирус очень любит сахар. Да, нам необходимо избегать того, что будет ослаблять нашу иммунную систему. Хорошо, последнее, что мы должны рассмотреть, это стресс сегодня. Как вы думаете, сегодня много у людей стресса с этим коронавирусом? Да, у всех есть стресс. Поэтому нам необходимо быть добрее друг к другу, больше прощать. Нам нужно быть аккуратными с нашим сигналом в машине, там, чтобы не сигналить без нужды. Знаете, когда у нас вот такое отношение к жизни с благодарностью, когда мы имеем благодарность в сердце, готовы прощать и забывать, это снижает стресс в нашей жизни очень сильно, стрессовую реакцию. И наша иммунная система тогда может работать нормально, потому что злоба, зависть, страх, все это ослабляет иммунную систему, враждебное отношение к другим людям. Да, у меня есть два хороших друга, которые уже много прожили. И они начали сейчас вот целенаправленно вынашивать дух благодарности. Думать о том, что у тебя есть, какие благословения ты получил. Если ты начнешь выражать благодарность за это помогает избавиться от страха, от стресса. Если мы начинали день с молитвы, и вспоминали в молитве все, что Бог нам дал, и благодарили Его, вместо того, чтобы вспоминать все проблемы, это бы помогло нам оптимизировать нашу иммунную систему. Мы с Кэрен утро начинаем с молитвы, вот только мы просыпаемся. И вечером, перед тем, как ложимся спать, мы тоже молимся. И мы молимся, вернее, и мы выражаем просто свою благодарность Ему. И это то, что каждый из нас может делать. Да, если мы благодарим Бога и по-доброму относимся друг к другу, тоже выражаем благодарность друг другу, улыбаемся, это инвестиция, понимаете? Вот, даже если мы улыбнемся человеку, это уже завязывает отношения. С.С. Луис в своей книге «Простое христианство» говорит об этом. Это очень хорошо снижает уровень стресса в нашем организме и снижает уровень стресса в жизни других людей при встрече с вами. Хорошо, у нас минут 15 осталось. Давайте поговорим еще о таких общих принципах для укрепления нашего организма. Давайте мы вернемся к йоду. Йод. Мы начали говорить тут, у вас есть какие-то исследования, вы принесли. Давайте поговорим о таких простых советах. Мы в прошлый раз говорили о витамине D. Давайте о йоде поговорим. Вот мы с вами применяем его постоянно. Почему? Я сегодня пересматривал свою электронную почту, и я заметил, что я общался со своим другом, врачом, который работал на Ближнем Востоке. То есть это было еще в феврале, мы с ним общались. И прежде чем мы с вами провели одну из первых презентаций здесь в церкви, я поделился с ним исследованием, которое я перечитывал тогда, второй раз, по-моему, уже, ну и пытался как-то практически подойти к этому вопросу, чтобы мы начали использовать йод для профилактики ежедневно, чтобы создать этот щит, как, ну, я так говорю, что это щит против вирусов, бактерий, грибков. Йод, по сути, это противомикробный препарат, можно так сказать, или средство противомикробное. Очень, очень простое средство и очень мощное. Итак, я рекомендую, и рекомендовал, вернее, моему другу тогда, чтобы они использовали йод, как вот я уже упомянул. Можно взять вот такую бутылочку стеклянную. Это очень слабый раствор. Настолько 150 микрограмм на каплю. То есть, если вы прыскаете, это такая вот прыскалка, как вот для носа есть, ирригатор. И да, здесь нужно снять ограничитель, иначе она не будет работать. Она очень недорогая. Вот небольшая бутылочка где-то на 150-200 миллилитров. И можно всегда купить вот этот ирригатор отдельно. Он закручивается здесь на резьбе. И вы можете прыскать. То есть, если вы просто в воздух прысните, то очень мелкодисперсные капли получаются, и они, вы можете прыснуть вот так вот над собой, и это, эти капли осядут на ваше лицо, даже на ваши глаза. Один из путей, как вирус попадает к нам в организм, он может летать в воздухе и затем оседать на слизистых глаз. И поэтому как можно защитить себя? Вы просто прыскаете в воздух над лицом, и потом эти капли оседают вам на лицо. И я сегодня, конечно, как врач, я больше работаю через Zoom. У меня нет прямого контакта с пациентами, но когда я все-таки принимаю пациентов, я прыскаю себе на лицо, на руки, нос. И каждое утро, когда я бреюсь, я использую вот этот раствор калия и йода. Вы можете его и внутренне, и внешне использовать без каких-либо проблем. Редко очень у кого есть аллергия на эту форму йода. Может быть, один из миллиона. И я беру себе, в каждую ноздрю прыскаю, по два впрыскивания, и основываясь на тех исследованиях, которые я могу показать вам, йод в любой форме имеет свойство уничтожать коронавирус. То есть полностью, не просто на там 98%, а полностью. И если я собираюсь контактировать с людьми, я могу и чаще применять его. Нужно 2-3 дня, когда вы могли подхватить вирус, чтобы он сошел с области носа и рта в легкие. И поэтому я беру с утра три впрыскивания делаю. То есть я в рот беру три и вдыхаю. Я стараюсь вот этот, эти капли вдохнуть, чтобы они как можно ниже попало. То есть это не только для средств дезинфекции, но это и йод полезен вам в питательном плане. То есть, таким образом, он уничтожает разные грибки даже и бактерии патогенные. У моей знакомой была хроническая инфекция легких, грибковая. И я посоветовал ей использовать этот йод. И у ее соседа, моего тоже знакомого врача, был этот раствор. И она зашла к нему, и он дал ей бутылочку вот такого жидкого йода с этим спреем, и она начала использовать. И это снизило ее риск заболевания коронавирусом, иначе у нее это хроническая болезнь легких, и это делает ее предрасположенной к коронавирусу. А может быть передозировка? Ну, передозировка может быть даже водой. Поэтому, конечно, может быть передозировка чем угодно. Моя рекомендация, которую я даю пациентам, и, кстати говоря, вы можете скачать ее у меня на сайте drjanberg.com, вы можете получить там рекомендации по защите от респираторных инфекций. Там и по гидротерапии есть информация о йоде, цинке, кверцетине, витамине D и другом, что мы говорили сегодня. Поэтому, так как наше время ограничено сегодня, позвольте вам объяснить. У меня, видите, много исследований есть с собой, и я добавлю вот эти исследования под нашим видео на YouTube в описании, и вы сможете их загрузить, чтобы у вас были все эти исследования, и вы могли сами посмотреть, не просто верить мне на слово. Но, по сути, здесь есть исследования и статьи, и прикладная микробиология, например, 2010 год, насколько йод сильное средство дезинфекции против любого вируса практически. Еще одна статья здесь, в которой говорится, что использовали йод при конъюнктивите, то есть в глаза даже капали. Люди, может быть, скажут, что нет. Ну, конечно, не нужно люголь для этого использовать, поймите. Не нужно концентрированный, там, 10% раствор йода капать в глаза. То есть обратите внимание, какие рекомендации. То есть это очень слабый раствор должен быть, очень слабый. Итак, есть исследования по конъюнктивиту. Затем 2015 год, еще исследования. Йод – наиболее эффективное средство для дезинфекции рук при эболе и других вирусах. Хорошее исследование было здесь. Затем еще обзор был исследований 2019 год, еще до того, как начался коронавирус. Инфекционные заболевания, их контроль с помощью йода. Вот такой обзор исследований. На протяжении 60 лет проводились исследования, которые показывали, как йод купирует инфекции, и как Всемирная организация здравоохранения рекомендовала раньше йод, а сейчас редко можно услышать об этом. Поэтому нам нужно иметь в аптечке первой помощи, можно дезинфицировать воду с помощью йода. То есть йод – это очень важное лекарственное средство. Он уничтожает практически любой вирус. Еще одно, последнее исследование. Здесь статья, опубликованная в журнале по стоматологии. Здесь говорится о том, что даже слабые растворы йода может убивать вирус MERS. MERS имел очень... Это был более сильный вирус. И там 0.2-0.3% концентрация была. И можно использовать это в качестве носового спрея и спрея для полости рта. И еще одно за 2020 год, июнь, июль, еще одно исследование было опубликовано. Об эффективности йода при коронавирусной инфекции. И на своем веб-сайте drjanberg.com у меня есть исследование одного доктора, который занимается йодом. И в 2009 году из-за другой пандемии респираторной, он исследовал вопрос йода, и он всем рекомендовал его использовать. И вы можете сами прочитать эту статью, просто взять у меня на сайте. Используйте эту информацию, потому что очень серьезные ученые пропагандируют это. Нам нужно просто это все перевести на уровень практики. Хорошо, витамин D. Помните, мы у нас осталось несколько минут, и еще нам нужно поговорить о цинке, кверцетине, витамине С. Вот это дополнительные витамины, которые мы можем принимать, находясь на первой или второй стадии заболевания коронавирусного. Ну, что я делаю за последние несколько лет своей практики медицинской? И я понимаю, насколько это важно. И я всем делаю анализы на сыворотку, на содержание цинка в сыворотке крови и цирулоплазмин. Это белок, который транспортирует медь в нашей крови. И медь не должна у нас свободно плавать там в крови и вызывать оксидативный стресс, повреждение свободными радикалами, повреждать ткани. Мы хотим, чтобы 90-95% меди была связана с белком, который называется цирулоплазмин. Вот почему его нужно мерить. Те пациенты, у которых относительно низкий уровень меди в сыворотке крови, если у них низкий уровень цирулоплазмина, то у них довольно высокий уровень свободной меди, и это вызывает окислительный стресс или оксидативный стресс. Это плохо, это повреждение свободными радикалами. Это, знаете, как те мыши в доме портят все. Вот, поэтому нужно оптимизировать уровень цинка, это снижает тогда уровень свободной меди, то есть балансирует. Мы знаем, благодаря многим исследованиям, что цинк очень эффективен, если совместно с кверцетином, биофлавоноидом, его применять, он блокирует репликацию вируса. Мы знаем, что цинк очень важен для того, чтобы минимизировать способность вируса для репликации. Да, а как раз вот на первой фазе развития болезни это очень важно. Да, нужно употреблять цинк и кверцетин на первой фазе, на болезни, как можно раньше. Я знаю, что вы говорите об этом в новом протоколе, который вы составили. У нас время заканчивается уже. И те из вас, кто слушают нас, я думаю, что вы взяли для себя много новой информации. Будем ли мы еще такую программу записывать? Может быть, через 2 недели мы сможем это сделать. Может быть, какие-то вопросы у вас остаются. Вы можете зайти на сайт доктора Янберга, drjanberg.com. И вот эти исследования по витамину D, да, мы не успели. Ну, давайте, я обещал, что я скажу, позвольте, я 2 слова скажу. 2 исследования. Первое, это британский медицинский журнал, это официальное издание научное. В Британии там есть около 70 журналов, но это журнал для медиков. И исследование здесь было людей, которые очень легко переносили коронавирус без симптома или с небольшими симптомами. И им давали 60 тысяч международных единиц витамина D. Это то, что и нам доступно с вами. И они делали это в течение 7 дней. И нужно было, по крайней мере, 7 дней, чтобы накопить уровень витамина D выше 50 нанограмм на децилитр. То есть нужно начинать рано, лучше раньше начать употреблять витамин D. И было еще одно исследование критиков витамина D. И это, конечно, это второе исследование. Оно еще не получило анализ с точки зрения научного сообщества. То есть оно не было то, что называют peer-reviewed. И это исследование, его преждевременно опубликовали, другими словами. Но то первое исследование показало, что за 21 день, когда они делали анализы ПЦР, и даже фрагментов вирусов не нашли. У 62% пациентов, которые принимали витамин D. Если же те, кто получали плацебо, у них намного хуже была ситуация. То есть очень намного быстрее организм, в разы быстрее очищается. И затем исследование, которое было в другом журнале опубликовано, это журнал, ну, не научный. Там может публиковаться кто угодно. И этой информацией пользуются затем разные люди, которые критикуют витамин D, и которые говорят, что вот доказательства, что он не работает. Хотя есть много официальных исследований, которые доказали, что витамин D работает. И в следующий раз мы будем говорить об этом больше. Вот. Но я дам также ссылки на эту информацию под этим видео в YouTube и дам свой обзор. Но, по сути, вывод такой, что это исследование ни в коем случае не меняет моей точки зрения. И мы здесь, в нашей церкви, раздаем витамин D всем бесплатно практически. Кто-то нам позвонил, сказал, что вы раздаете витамин D бесплатно. А можем мы получить витамин D для нашей церкви? Но я вот вам так скажу. Станьте донором для вашей церкви. Станьте донором для вашей организации. Витамин D не такой дорогой, поэтому станьте вот таким спонсором для вашей церкви, для вашей организации, для вашей... Просто вот соберите деньги, может быть, тех, кто может пожертвовать, и помогите другим. И это поможет спасти жизни людей, если люди начнут принимать витамин D сейчас уже, даже еще до того, как они заболели. Хорошо, в завершении я хочу поблагодарить вас за то, что вы были с нами, за доктора Янберга, за то, что поделился этой информацией. И я надеюсь, что это будет помогать вам. Поделитесь этой информацией. Сейчас начинаются праздники, и это уникальные праздники, конечно. Я еще не помню таких праздников, как сейчас, когда все изолированы. Вот. Но пользуйтесь этой информацией, и общими принципами, и такими более специфическими рекомендациями. Итак, я, Дэн Хаутон, и доктор Янберг были с вами. Я думаю, что в ближайшем будущем мы еще с вами встретимся. До свидания.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.